мы с вами продолжаем эту историю Древнего Рима. Значит, у нас с вами сегодня 6-я лекция, еще 2 лекции у нас впереди. Ну, мы с вами, естественно, успеем, как вы сами понимаете, всю историю Древнего Рима мы пройти не успеем. Мы едва-едва успеем дойти до Рождества Христова. И то даже, в общем, там немножечко. То есть, по сути дела, мы дойдем до вот, Рима, до начала имперского Рима. Вот. А сейчас у нас, значит, продолжается Рим, пока у нас период республики. В прошлый раз мы с вами говорили о периоде Великих войн 3-го и 2-го веков до нашей эры. Ну, к сожалению, опять же, вот в рамках этого курса про все подробно мы поговорить не могли. Мы только самые основные с вами затрагивали моменты. Ну, в прошлый раз мы с вами в основном говорили про Карфаген, про войну с Карфагеном. Но кроме этого, за этот же период времени Рим завоевал еще очень много разных стран. Ну и в результате, значит, всего этого дела римская община владеет практически всем царством Александра Великого, то есть Александра Македонского. То есть римская община доминирует на всем Средиземноморье. Значит, они обратили в провинцию Грецию. Значит, Греция – это провинция, которая получила имя Ахаи. Они превратили в провинцию Карфаген, который получил название провинция Азия. Пергамская Африка. Значит, Карфаген – провинция Африка. Пергамское царство в римскую провинцию обращено под именем Азии. Ну и еще некоторые государства – Каппадокия, Понт. Эти государства соседние с бывшим Пергамским царством. Они как бы мирно вошли в сферу римского влияния. Там особых войн не было. Ну, опять же, у Бомзана, если кому интересно, вы все это можете подробнейшим образом прочитать. То есть римский эгрегор распространился, то есть его тенденция расширяться вширь, тенденция любого эгрегора, она работала в этот период очень активно. Ну, собственно говоря, она и дальше продолжала работать. Значит, но вот это время, этот период 2-3 века, в развитии эгрегора действовали две противоречивые тенденции. С одной стороны, вот эта тенденция стремления к расширению, неудержимое стремление к расширению. Но с другой стороны, поскольку римский эгрегор изначально должен был строиться, ну, как некий такой совершенный эгрегор, вот эгрегор, ну, хороший, вот без особенно, вот без недостатков, то есть ему как бы вот было запрограммировано именно как эгрегору стать неким образцом, что ли, эгрегора, то у него, ну, если так можно сказать об эгрегоре, у него еще было достаточно хорошо развито чувство самосохранения. И понятно было, что вот это чрезмерное расширение, оно должно, то есть как понятно, трудно сказать, понятно или непонятно, ну, как бы вот, кстати, и даже исходя из общих соображений, вот это безудержное расширение, оно чревато определенной опасностью. То есть, когда эгрегор захватывал новые страны, новые народы, новые территории, то он должен был так или иначе ассимилировать то, что там, значит, находится и территориально, и организационно, и метафизически, трансфизически. С одной стороны, то есть он должен иметь как бы внутренние ресурсы, должен иметь возможность это все правильно усвоить, правильно ассимилировать. Ну, в принципе, тоже входило в его задачу, то есть это как бы не противоречило его основной тенденции. Но при этом, опять же, та же самая тенденция к расширению толкала его на расширение не только по горизонтали, а и на расширение вглубь. Ну, с расширением вверх было сложнее, значит, то есть как бы в более тонкое. Значит, а на расширение вглубь, тем более, что страны и народы, которые он захватывал, они имели свою глубину, свои выходы. Ну, мы с вами в прошлый раз, когда рассматривали Карфаген, мы говорили о том, что, собственно, захватив Карфаген, римляне по шестой зоне потом провалились и сами, и мы сегодня это уже увидим еще дальше. То есть, в общем, то есть, вот Рим оказался в такой достаточно непростой ситуации. Ну, вот эта вот, вот эта политика римской общины, политика Древнего Рима, тенденция к расширению, она не была как бы вот на, так сказать, на форме, если уже говорить, как это происходило в жизни. Не было специальной, на то время не было специальной политики захвата. То есть Рим не был как бы агрессивен по отношению к остальным, к соседним государствам. Просто-напросто, когда, то есть, ну, когда он распространился на всю Италию, в Древний Рим, когда он как бы всю Италию захватил, это на позапрошлой лекции мы с вами рассматривали, то, в общем, в принципе, ну, по крайней мере, на какое-то время он мог бы этим ограничиться. Но международные дела, международные отношения того времени складывались так, что было слишком много агрессивных соседей, соседей, которые Риму мешали. Ну, в частности, тот же самый Карфаген мешал, мешали пираты, которые в Адриатическом море. Много было как бы, вот таких вот беспокоящих Рим факторов. Ну, и Рим просто-напросто как бы так вот решил это все их, как бы всех усмирить, всех привести к общему знаменателю. Но, значит, и вот этот вот результат был, в общем-то, для Рима такой двойственный. С одной стороны, вот, значит, они это все завоевали, получили всю империю Александра Великого, все Средиземноморье. Вот, но внутрь римского эгрегора стали, естественно, просачиваться сначала потихонечку, а потом все сильнее и сильнее, самые разнообразные влияния из запада, из востока, из севера, из юга. И в результате и в римские нравы, и в понятия проникло очень много всего нового. То, что римское общество, в общем-то, достаточно простое, достаточно такое четко организованное, просто не в состоянии было переварить. И в результате, ну, первое, что как бы стало заметно, произошло, что называется, падение нравов. Ну, например, если при первом появлении в Греции, на материковой Греции, римские войска, римские начальники произвели очень глубокое впечатление своей дисциплиной, храбростью, правдивостью, то во время войны с Персеем, это уже 168 год до нашей эры, в римской армии уже проявлялась совершенно небывалая деморализация, упадок дисциплины, продажность, воровство. То есть буквально вот, кстати, прошло там меньше столетия другое, и уже все разложилось, уже началось разложение. То есть практически не осталось римских сановников, которые не брали бы взятки, но вот единицы были просто. И римский сенат, и делегаты сената, которые прежде отличались очень, так сказать, твердостью, честностью решений, они стали прибегать к хитростям, обманам. И, собственно говоря, вот это разложение пошло очень широко, глубоко и далеко. Хотя встречались отдельные личности, ну вот Катон, про которого мы еще говорили в прошлый раз и будем говорить сегодня, например, он прикладывал совершенно титанические усилия, чтобы вернуться к прежним как бы прямым и честным правилам жизни, вот он оставался практически вот один. То есть в Риме, в римской общине, в Сенате стали действовать люди, которые практически утратили те качества, которые, собственно говоря, вот делали честь Древнему Риму. Значит, что у нас произошло? Значит, что у нас сложилось, значит, в гражданском обществе, в администрации римской? Значит, мы в прошлый раз с вами говорили, что были приняты законы в какой-то момент, когда все члены римской общины были уравнены в правах. И как только это произошло, немедленно началось образование новой аристократии. Плебейская знать, которая добилась, наконец, тех прав, которые принадлежали патрициям, сама стала, была проникнута аристократическими тенденциями, стремилась приобрести привилегированное положение. Причем привилегированное положение это уже приобреталось, выражалось уже не столько в определенном там образе поведения там, или как-то, а это уже в основном люди стремились к внешним отличиям, к должностям. Это ну, как, буквально отличия, которые касались там, одежды, конских уборов, там, всяких таких вот. Довольно быстро представители, эти представители плебейских фамилий слились с патрицианскими родами, потому что были разрешены браки между патрициями и плебеями. И в Риме оказалась не только наследственная аристократия, а образовалась властвующая наследственная знать, которая заняла в государстве ведущее положение. И стремилась уже не к почету, а стремилась уже к господству. Естественно, тут же появилась оппозиция. И одни противники установившегося порядка желали восстановления узаконенного равноправия, а другие вели борьбу за расширение прав народного собрания и за ограничение власти Сената. Ну, вот эта борьба внутренняя, она в Риме велась все время в течение вот II и III веков до нашей эры, но в период Великих войн как бы это не выходило на поверхность, но просто было не до того. Но с наступлением более или менее спокойного периода вся глубина этих противоречий уже отчетливо стала проявляться. Властвующая знать захватила в свои руки фактическое руководство государством, Сенат оказался в ее руках. Ну и, собственно говоря, вот эта власть играла преобладающую, эта знать играла преобладающую роль на выборах, и в Сенате оказывались люди ей угодные. Эта знать умела очень хорошо руководить выборами, и что самое, так сказать, вот, может быть, было для Рима печальное, что по выбору стали замещаться и все высшие должности в армии. И на них стали попадать исключительно люди, угодные правящим кругам. То есть вместо тех, кто действительно нес службу в армии, там, с низших чинов, приобретал опытность, те, кто нужен был бы действительно вот для дела, для армии. То есть, ну, в результате кончилось все это тем, что при выборах уже не думали о достоинствах или пригодности кандидата, а смотрели только, чтобы это был человек определенной партии. Значит, вот я уже сказала, что в армии увеличилось число избираемых офицеров, в армию проникло разложение, стали наблюдаться небывалые примеры трусости, малодушия. Но при этом римское войско еще по-прежнему превосходило войска греческие, финикийские и разных восточных властителей. Еще осталось как бы. Но вот насколько оно превосходило войска своих противников по качеству, настолько же оно было ниже по качеству прежнего римского войска, прежних легионов. То есть римляне теперь побеждали не столько благодаря своей силе, сколько благодаря слабости своих противников. Вот здесь, значит, возникла еще проблема вот какая. Значит, у нас была республика, пока что в Риме республика стоит. И механизм, по которому гражданство могло влиять на дела государственные, становился все менее и менее пригодным, менее подходящим к новым условиям жизни римского государства. То есть римская община сама по себе была уже очень многолюдна и разбросана по всей Италии. И поэтому ее члены вряд ли могли сознательно и осмотрительно избирать должностных лиц республики. То есть на самом деле здесь как бы была опасность, что вот будут, то есть с одной стороны засилье знати, но с другой стороны, если бы допустить больше, так сказать, демократизм, большую демократию, то к управлению государством могли попасть люди, и серьезные вопросы государственной жизни решали бы люди, которые совершенно для этого непригодны, не обладают никакими знаниями и никакими для этого возможностями. Но это, собственно говоря, вот тема, может ли кухарка управлять государством. Я почему так об этом сейчас подробно говорю, потому что достаточно, сказать, вот быстро из этой проблемы, из этого противоречия выросла уже очень и серьезная проблема, связанная с дальнейшим развитием Рима. Ну, то есть вот той мировой державе, которой стал Рим, приходилось решать такие вопросы, в которых совершенно не могли разбираться, например, земледельцы, которые там являлись на народное собрание где-нибудь в провинции. И поэтому народное собрание все чаще и чаще выносило решения непоследовательные, неосновательные и, в общем-то, начинало играть такую почти что глупую роль. Хотя большинство избирателей еще были вполне честны и к прямым подкупам еще не прибегали, но денежными тратами уже много можно было чего достигнуть. И должность мог получить только тот, кто устраивал для народа празднество и доставлял хлеб по дешевой цене. Вот это потом, вот помните, это требование римской черни, хлеба и зрелищ, вот оно уже вот оттуда это все начиналось. Впоследствии это все выросло до совершенно невообразимых размеров, но вот начало было положено уже тогда. Ну, и, значит, это все очень сильно расшатывало авторитет Сената. И появилось две партии в Сенате, которые требовали изменения всей системы управления. Но требования эти лежали в совершенно противоположных направлениях. Одна партия желала усиления демократического элемента за счет власти Сената. Это другая партия, которая называла себя партией реформ, мечтала о возвращении прежних порядков и старинных римских нравов. Ну вот типичным представителем вот этой последней партии, партии реформ, как раз и был Марк Порций Катон. По сути дела, именно Катон на то время, значит, он жил с 234-го по 149 годы до нашей эры. Ну, по сути дела, так вот можно себе представить, что он наиболее четко выражал идею Эгрегора. Он наиболее вот отчетливо понимал, каким должно быть римское государство в идеале. И всячески за это боролся. Это именно вот тот Катон, который говорил, что Карфаген должен быть разрушен. Это тоже было как бы вот такое идеологическое, можно сказать, решение. Сам Катон был человеком очень незаурядным. Это был чуть ли не первый вот из таких вот великих деятелей римских. Он родился и вырос земледельцем, простым земледельцем. Очень храбро сражался в течение всей войны с Ганнибалом. И один видный аристократ, сознававший тоже все недостатки сенатского управления, познакомившись с Катоном, оценил его качество и ввел его в политическую деятельность. Катон быстро выдвинулся, был консулом, цензором. Он был сам по себе как человек, он был человек очень храбрый, безупречно честный, очень твердых убеждений, очень строгий к себе и к другим, при этом остроумный, бойкий и резкий на язык. И он не стеснялся, всегда восставал против всех нарушений закона, причем и буквы, и духа закона. И беспощадно всех призывал к ответственности, за кем знал злоупотребление. Но он мог бороться только против отдельных лиц и отдельных злоупотреблений. И он и его партия, как бы вопрос шире охватить, были не способны, и общие причины явления они не видели, и бороться против них они не могли. То есть они, на самом деле, просто вот мечтали о возврате прежнего времени, а оно уже ушло. Уже невозможно было. Римский эгрегор уже вкусил другого. Ну вот, я как раз про это сейчас буду говорить. Ну и кроме того, в партии Катона были хорошие граждане, но выдающихся политических деятелей в ней не было. Сама программа была только отрицательной, то есть никакой позитивной программы они не выдвигали. Они хотели только убрать те отступления от прежнего порядка, которые появились. И, естественно, ну, они обрекали себя на неудачу, тут вспять повернуть невозможно развитие. Поэтому, естественно, эта партия ничего не достигла в конечном счете. Хотя, кое-что, значит, ну что было сделано? Например, по настоянию Катона в свое время, в 194-177 годах, были произведены обширные раздачи государственных земель. Но под влиянием этой партии была уничтожена диктатура. Вот был такой, если вы помните, я вам говорила, как бы такая была должность диктатора. В сложные моменты выбирался человек один, который выбирался, как правило, на год, который управлял Римом единолично. Ну и естественно, что в ответственные моменты, в сложные моменты для государства, власть, конечно, должна быть сосредоточена в одних руках. Тут уже, когда надо принимать быстрые решения, их реализовывать. Вот, значит, ну, в общем, ситуация в республике была, ситуация во власти, ситуация в обществе была очень опасная, и действительно реформа, какая-то реформа была необходима совершенно. Значит, что происходило, значит, вот на этом, как вот был в гражданском обществе, в управлении государством, что происходило в остальных, значит, областях жизни? Сельское хозяйство. Тут это тоже все нужно знать, чтобы понятно было, откуда вот проблемы взялись. Что происходило в сельском хозяйстве? Сельское хозяйство было основой всего государственного строя римского государства. И в рассматриваемую эпоху оно подверглось значительным изменениям. Хозяйство в Риме велось или земледельческое, было крупное и мелкое, или пастбищное. Ну, усеялось много всяких злаков, разводились овощи, виноград, оливки, фруктовые деревья. Скотоводство было развито не очень сильно, потому что мясо римляне ели мало, крупный скот держали только как рабочий скот, ну или конница, естественно, для армии. То есть его не особенно разводили. Обрабатывались имения к этому времени рабами. Практически целиком, практически полностью рабами. И в глазах тогдашних римлян рабы стояли на одном уровне с рабочим скотом. То есть рабство в Риме развелось уже, развернулось в полную силу. То есть рабов снабжали пищей только настолько, чтобы они могли хорошо работать, держали, пока они могли работать, потом сбывали с рук. Никто не думал о том, чтобы рабу создать какие-то условия для жизни, чтобы рабы создавали семьи. Браки между рабами не заключались, они законными не были. Ну, естественно, если у рабов рождались дети, они тоже становились рабами. Более того, чтобы рабы между собой не сговаривались и не устраивали восстаний, хотя они все равно их устраивали, хозяева между рабами старались сеять недружелюбные отношения, чтобы они между собой ссорились, ну, то есть, как бы 14-й дом туда добавляли. Значит, ну и, да, хозяйства были, значит, крупные хозяйства и мелкие хозяйства, и разница, собственно говоря, была только в количестве рабов, которые работали там и там. Ну и если хозяйство было совсем мелкое, и рабов было немного, то там и сам хозяин, и его дети тоже работали. Но со временем мелких хозяйств становилось все меньше и меньше, шло укрупнение хозяйств, поэтому вот эта вот тема раздачи земель, она, то, что происходило по настоянию Катона, и потом эта тема была одна из самых главных, и вот из-за этого в дальнейшем возникли и реформы Гракхов, но об этом мы будем говорить, если успеем сегодня, если не успеем, то в следующий раз. То есть рабство, как я уже сказала, развернулось в полную силу, и труд рабов применялся вообще во всех отраслях деятельности. Рабы исполняли ремесленные работы. Рабы вели обширные предприятия своих господ, работали в качестве управляющих, например. Управляли банковскими операциями, учили детей. И количество рабов достигло огромных цифр. Они закупались массами. И в Передней Азии вообще развилась просто охота на людей, специально для продажи. А в самой Италии были случаи обращения в рабство свободных людей, ну, например, за долги. И положение рабов становилось все тяжелее и тяжелее, и в конце концов стало совершенно бесчеловечным, то есть с ними римляне обращались с ними даже, может быть, хуже, чем обращались с рабами в Карфагене, где... Мы с вами говорили, тоже было очень жестокое рабство. Естественно, что рабы бунтовали, рабы устраивали восстания, и с начала II века до нашей эры в Италии идет почти что непрерывный ряд невольничьих восстаний, одно за другим. Они подавляли совершенно беспощадно. Например, в 134 году было казнено до 5000 человек. Особенно частые и сильные бунты были в Сицилии, где в 134-132 годах правительство вело настоящую войну против рабов. И когда, наконец, рабы были усмирены, было казнено больше 20000 человек. Причем общество эту меру рассматривало, значит, общество, римское общество, это очень огорчало, не потому что жалели рабов, а потому что жалели хозяев, которые лишились такого большого количества рабочей силы. То есть можете себе представить, какая была идеология, какое было отношение ко всему этому. Но для государства как такового эти бунты серьезной опасности не представляли, а опасность была как раз в том, что уменьшалось количество мелких собственников. В 177 и в 157 годах до нашей эры последний раз были произведены раздачи неимущим, малоимущим вновь приобретенной земли, а в период мира, который вот наступил после, значит, очередной победы римлян, просто негде было брать новые земли для раздачи. И поэтому количество полноправных граждан римских уже не увеличивалось, а наоборот уменьшалось. То есть в 159 году до нашей эры их было 328 тысяч человек, а через 28 лет, в 121 году, всего 319 тысяч человек. Но это имелось в виду вот граждане, представляете, там у каждого гражданина огромная семья, там на самом деле людей, конечно, было, всего населения в Риме было значительно больше, это именно количество полноправных граждан. И количество рабов в Риме уже грозило стать больше, чем количество свободных людей. То есть, если говорить уже нашим языком, с этой исторической точки зрения, это говорит о том, что римский эгрегор давал колоссальный, пожалуй, невиданный доселе слив в 11-ю зону. При этом доходы сельское хозяйство приносило небольшие, и римское правительство, которое считало необходимым ублажать городскую чернь дешевизную хлеба, искусственно понижало цены на хлеб, и тем самым земледелию наносился еще больший удар. Хлеб добывался, доставлялся из побежденных стран. Побежденные страны, ну, по, так сказать, по правилам, должны были поставлять хлеб на содержание армии римской, оккупационной, так сказать, армии, но с них требовали хлеба значительно больше, который потом продавался по дешевой цене, привозился в Рим, ну и, собственно говоря, вот им и прикармливали городскую чернь. Зато, значит, вот, хотя с сельским хозяйством, земледелием возникли такие проблемы, то есть мелкое землевладение стало очень быстро исчезать, в колоссальных размерах в Риме развелось денежное хозяйство. Началось углубление в шестую зону. Собственно говоря, вот зараза карфагенская, она проникла в Рим, вглубь римского эгрегора уже в полном объеме, и уже во времена Катона, который требовал уничтожить Карфаген, уже во времена Катона не только в Риме, но и в провинциях действовало множество банкиров, которые были посредниками в самых разнообразных торговых и промышленных предприятиях и во всевозможных денежных расчетах. Ну и внешняя торговля получила очень широкое развитие, тем более, что Рим теперь властвовал и на море, на Средиземном. И стремление к приобретению богатства и к увеличению своего благосостояния охватило постепенно всю нацию. То есть уже теперь считалось долгом совести и порядочности аккуратно вести свои денежные дела и увеличивать, а не проживать полученное наследство. И богатства отовсюду стекались в город Рим. Богатства частных лиц были огромные, и состояния, какие, например, в Греции мог иметь только очень самый богатый человек, в Риме считались вообще самыми средними. То есть Рим катастрофически богател. Значит, ну и, соответственно, гражданское равенство, которое для Рима всегда было основой вот, жизни, оно уже было нарушено образованием замкнутого кружка правящей знати, о чем я говорила. Естественно, оно еще больше пострадало от образования могущественной денежной аристократии. Ну и результаты чрезмерного развития капитализма. Естественные. Во все стороны общественной жизни проникла глубокая безнравственность, и человеколюбие и патриотизм, раньше составлявшие одной из основных жизненных ценностей римлян в их мировоззрении, это заменилось господством эгоизма. Опять же, многие люди понимали вред такого одностороннего развития экономической жизни страны. Партия реформ, ну многие, особенно партия реформ, задумывались над необходимостью придать другое направление народному хозяйству, как бы вернуть все назад, вернуть интерес к земледелию, почтение к этому занятию. Но, значит, с одной стороны, частая смена должностных лиц препятствовала каким-либо последовательным мерам. Ну и само земледелие уже было пропитано ядовитым духом финансовых спекуляций. Ну, поскольку в это время уже к земледелию применялся исключительно рабский труд, оно стало чисто денежной спекуляцией. И, собственно говоря, теперь римское общество, которое было прежде общиной свободных и равных людей, теперь оно уже распадалось на два класса, на класс господ и класс рабов. И, как я уже говорила, население Италии за второе столетие уменьшилось, причем уменьшилось именно число свободных людей, а возросло число рабов. Что происходило в других областях? В области религии, в области нравственности, литературы, науки, искусства. Ну, как мы с вами помним, в Риме с древнейших времен жизнь и поведение каждого гражданина очень строго и точно регламентировалось старинными формами и приличиями. Римлянин должен был вести в порядке свои дела, поддерживать строгую степенность в доме, исполнять свои обязанности и уметь отстаивать свои права. Римляне желали быть только хорошими гражданами, только такими, каковыми были их отцы. И в римском обществе было выработано очень сильное чувство народной гордости, патриотизма. Был создан такой духовный строй, который как бы даже вот и быть не может, казалось бы. И особенно ярко это выражалось в чувстве живой связи со своими предками, чувство неразрывного духовного родства с ними. И похоронные обряды в римском обществе очень долго сохраняли свои древнейшие формы. Мы с вами пока что, говоря о римском эгрегоре, мы практически не говорили о том, как там была устроена внутренняя жизнь его, как был устроен инкарнационный круговорот, каковы были похоронные традиции, что происходило с душами умерших. Так вот чуть-чуть я про это упоминала. Ну, значит, какие были представления о загробной жизни? Римляне считали, что умершие живут в своих могилах, продолжая при этом взаимодействовать с живыми. Для того, чтобы эти взаимодействия были взаимно полезными, души умерших следовало всячески ублажать, принося им различные дары и совершая возлияния. Иногда даже на могилах возлияния, иногда даже на могилах устраивались как бы специальные трубочки, по которым вино заливалось прямо в могилу, чтобы покойник прямо на месте все получал. На могилах часто устраивались различные празднества, чтобы умилостивить души умерших. Наиболее распространенным похоронным обычаем в Риме была кремация. Но с середины III века до нашей эры под влиянием культов других народов стало распространяться и захоронение в землю. Сами по себе похоронные обряды были очень четко прописаны и соблюдались совершенно неукоснительно. Связано это было с тем, что считалось, что неупокоенные души, они назывались лемурами, могут причинить живущим много вреда. А хорошо упокоенные души, они назывались манами, маны, они помогают своим родным. То есть души умерших, по представлениям римлян, находились в подземном мире. И пока что, если смотреть на устройство эгрегора, в первые вот века существования римского эгрегора, там особых разграничений на пространство не было. То есть души умерших находились внутри, ну, семейного или родового такого небольшого подэгрегора и довольно быстро снова возвращались в инкарнацию. То есть круговорот был такой вот очень небольшой. Как правило, инкарнировались через 2-3 поколения. Ну, так было у многих обществ на ранней стадии развития. Но у римлян это стало основой, то есть они не пытались организовать такой общегосударственный инкарнационный круговорот, общегрегориальный, а это вот было, значит, как бы некоторое количество таких вот небольших круговоротов, которые были объединены в общую систему. Ну, естественно, было достаточно много пересечений у вот этих вот отдельных круговоротов, потому что за счет браков, потом в Риме практиковала систему усыновлений. За счет этого происходил как бы прилив свежей крови вот в каждый такой небольшой круговороте. Но это все касалось душ полноправных римских граждан, естественно. У неполноправных порядка было значительно меньше, то есть инкарнационный круговорот был как бы не был особенно организован, особенно когда дело касалось рабов. Ну, такие вот еще, вы помните, были категории граждан в Древнем Риме, как клиенты, потом были вольноотпущенники. Они, как правило, попадали в круговорот семьи Патрона. Ну, то есть, вот поскольку государство первоначально строилось, как мы с вами помним, как сообщество больших семей, общий эгрегориальный круговорот состоял из объединения многих частных круговоротов. И вот такое вот четкое соблюдение всех обрядов, похоронных обрядов римлянами, оно поддерживало стабильность эгрегора, потому что, ну, как мы с вами знаем, традиции представляют собой как бы арматуру эгрегора, вот крепеж его. Но, с другой стороны, вот такой вот, такая организация очень сильно ограничивала воплощение в эгрегоре незаурядных людей или творческих людей, которые могли бы совершать что-либо принципиально новое. И поэтому, ну, поэтому или не по другой причине, но в Древнем Риме очень долго не было ни собственной литературы, ни собственного искусства, ни даже великих людей, полководцев или государственных деятелей. То есть, ну, они были, но их было очень мало. До времени поздней республики какие-то такие вот особые крупные деятели практически в Риме не появлялись. Были, знаете, хорошие люди, были порядочные люди, были способные люди, но людей гениальных, людей талантливых в какой-то области практически не было. Но когда римляне завоевали очень много других народов, когда они завоевали все Средиземноморье, они вобрали в себя и потустороннее пространство этих эгрегоров. Ну, все эгрегоры были значительно слабее римского, естественно. И римляне, значит, по своей привычке и задаче все ассимилировать, они вобрали в себя и потустороннее пространство. И в том числе и пространство посмертия. И пространство очень глубокие, и пространство высокие. Но с глубоким пространством было гораздо легче, они очень хорошо сразу же усвоились эгрегором, я потом про это вам еще как раз сейчас поговорю. А с высокими пространствами было гораздо сложнее, потому что римлян высокое не очень сильно интересовало, их интересовало то, что имело практическую пользу, поэтому как бы, ну вот, высокое для них было то, что чуть-чуть выше крыши. Ну, по крайней мере, вот на этот период. Но, тем не менее, по мере того, как Рим распространял свои владения в чужих странах, римляне стали ощущать потребность в более богатой, разнообразной умственной жизни. И, естественно, прежде всего, они увлеклись блестящей эллинской цивилизацией. Но вместе с ее дивными плодами они усвоили и все дурные ее стороны, и дурные стороны усвоили в первую очередь. А мы с вами помним, что в это время уже греческая метакультура во многом миновала пик своего развития, и многие там, ну, скажем так, отклонения там развелись до значительной степени. Ну и тем более, что многие вещи, которые, например, для древнеримской метакультуры, для древнегреческой метакультуры были как бы естественны и простительны, перенесенные на римскую почву, они выглядели, в общем-то, совершенно непозволительно. Но, с другой стороны, опять же, взаимодействие с древнегреческой метакультурой для римлян было очень важно не только с точки зрения усвоения, они действительно очень многому от греков научились. Более того, впоследствии как бы эти две метакультуры в значительной степени слились между собой и даже как бы образовали единую греко-римскую метакультуру в конечном счете. Но римляне на тот момент, пока еще это были разные совершенно эгрегоры, разные метакультуры, Рим уже тоже как бы некую метакультуру начал пытаться выстраивать. Римляне у греков, помимо искусства, помимо науки, римляне у греков еще перенимали и способность устраивать, правильно организовывать отношения с множеством различных народностей. Греки уже это прошли, греки уже прошли фазу как бы вот империи Александра Македонского, объединения всего мира. То есть у греков была создана вот именно гуманистическая, даже где-то космополитическая цивилизация, которая, собственно говоря, вот позволяла нормально сосуществовать различным племенам и народам. Ну, про греческое влияние мы еще будем много говорить дальше. Значит, что касается религии, то в Рим проникли многие религиозные верования соседних племен и, как я уже говорила, далеко не самые лучшие, так мягко скажем. Ну, например, с востока распространился в Рим культ Кибелы. Кибела – это фригийский культ, Кибела – матерь богов. Причем она Риму показалась настолько важной, что в самые трудные годы войны с Ганнибалом, когда нужно было все ресурсы на эту войну, значит, мобилизовать, и финансовые в том числе, так вот в эти годы огромные суммы были употреблены на то, чтобы приобрести и доставить в Рим черный камень, как бы вот, который почитался за саму Кибелу, который олицетворял Кибелу. Он был в одном из азиатских городов, куплен и привезен в Рим. Ну, культ Кибелы был культом очень глубоким, очень таким темным, скажем так, если так в этих терминах говорить. Ну, по крайней мере, значит, что значит, можно о нем сказать, значит, жрецы Кибелы проходили посвящение путем самокастрации, например. Поэтому, значит, ну и, соответственно, культ сопровождался различными жертвоприношениями, очень такими непростыми. Но вот, в частности, одно из жертвоприношений жреца было именно такое. Хотя Кибела стала официальной римской богиней, Сенат запретил гражданам Рима участвовать в обрядах в качестве священнослужителей. И здесь культ Кибелы, он как бы вступил в противоречие с основными как бы установками римского общества. Значит, вот эти вот жрецы Кибелы, евнухи, жрецы Кибелы становились евнухами добровольно, сами, при том, что в Риме в самом был, как мы с вами знаем, культ мужественности. То есть вот это сознательное, целенаправленное лишение самого себя мужественности для римлян считалось, в общем, очень не, как бы, ну, не просто неприличным, а противоречащим всем идеологическим установкам римского общества. Но, тем не менее, этот культ привлекал к себе внимание людей, и римский сенат просто был озабочен тем, чтобы римские юноши, в которых мужественность как раз и воспитывалась, которые должны были становиться воинами или государственными деятелями, чтобы они не поддавались, чтобы их этот культ не затягивал. Затем в Риме появился культ Вакха, или Диониса греческого. И очень скоро этот культ соединился с безобразнейшими оргиями. Поэтому в течение длинного ряда лет правительство вело с ним упорную борьбу. Ну, вы знаете, наверное, слово вакханалия. Вот вакханалия – это оргиастические и мистические празднества в честь бога Вакха. Этот культ пришел с востока и во II веке распространился по всей Италии и в Риме. Вакханалии сначала проводились тайно, их посещали только женщины. Затем на церемонию стали приходить и мужчины, и эти торжества стали проводиться чаще. Значит, там совершенно полная распущенность, ну, вы, наверное, слышали. Это был дикий иступленный разгул самых низших животных страстей. Сопровождалось это все насилиями, убийствами. В 186 году до нашей эры Сенат принял самые строгие меры, но совершенно искоренить эти безнравственные мистерии не удалось. Значит, что, о чем? Ну, это я вам только привожу примеры. Там было много еще в Риме других культов постепенно. Они их усваивали. Значит, это вот эти два культа показывают нам, что римский эгрегор стал прорастать в низы 21-й зоны. типичные совершенно вот эти культы, то есть отклонения по 21-й зоне, самые в разные стороны, самые разные, но очень глубокие. И для Рима это было очень серьезной проблемой, потому что изначально сам древний Рим был достаточно целомудренным. И серьезных отклонений по 21-й зоне в обиходе не было. Но, кроме того, значит, вот уже к этому вот времени, ко второму веку до нашей эры, и в Риме, в самом столице, и по всей Италии уже бродило множество различных странствующих жрецов, гадателей, прорицателей, и прежние верования и нравственность народа, конечно, от этого очень сильно страдала. Ну, вот тот же самый Катон, про которого уже мы с вами много раз говорили, вот он строго придерживался старинного образа жизни, жил очень скромно, в доме у него не было никаких украшений, стол был очень простой, хозяева ели то же, что и рабы, во всем был строгий порядок. В общем, все было, значит, по старым римским правилам, все он соблюдал. И даже он написал для сына, собственноручно занимался собственным сыном, и гимнастическими упражнениями, и нравственно его наставлял, и даже написал для него собственноручно все свои наставления, ну, которые, собственно говоря, вот потом послужили источником сведений о тогдашней римской жизни. Но такие люди, как Катон, были уже в то время очень редким исключением, и падение нравов было очень быстрым. Значит, в Риме появились куртизанки, содержание их стало уже как, чуть ли не требованием хорошего тона, число браков стало уменьшаться, число разводов возрастать. Очень запутанные стали в семьях денежные отношения. Из-за этого совершались преступления, которые прежде даже и подумать римляне не могли, что такое возможно. Ослабли прежние строгие взгляды на положение женщины в семье. Многие женщины тоже достигали большого богатства, у них появлялось много денег. Естественно, они начинали бороться за свои права. Поэтому даже был принят специальный закон, который ограничивал права женщин по наследованию. В устройстве домов усиливалась роскошь, в одежде, в пище. Стали устраиваться пиры по греческим образцам, с возлежанием, с музыкой, с большим количеством всяких блюд. Появились дорогие повара, кондитеры. Развивалась привычка убивать время, ничего не делая. Входили в обычаи разные домашние праздники. Учреждались новые общественные празднества, устраивались с величайшей роскошью. Гладиаторские игры появились. Ну, появились они достаточно давно. В первый раз они были устроены в 490 году до нашей эры. Но постепенно они стали необходимой принадлежностью не только всякого общественного праздника, но и многих пиров у частных лиц. И стремление увеличить свое благосостояние уже переходило в уродливые формы, в погоню за деньгами. Естественно, появилось взяточничество, попрошайничество, недобросовестность в торговле. А на браки многие смотрели только как на финансовую сделку. Образование в Риме. Ну, образование было распространено в Риме еще до того времени. То есть люди умели читать, писать, считать. Ну, а рабы-управители каких-то крупных имений, они вообще были достаточно образованы. Теперь появилось стремление к более широкому умственному развитию, и стала создаваться римская литература. Хотя древнеримское государство было очень самобытно и обладало каким-то нетривиальным прошлым, но литература возникла не самобытно, а под чужим влиянием. Естественно, под влиянием греческим. Я Я уже говорил еще раньше, что знание греческого языка было распространено в Риме еще раньше. И римляне, естественно, когда возникла потребность в образовании и в литературе, естественно, в первую очередь римляне обратили внимание на Грецию и заимствовали из Греции и школьное обучение, и литературу. Греческое влияние и на римской сцене водворилось. Толпа всегда любила народные игры. И в течение этих игр устраивались драматические диалоги, ну, чаще всего импровизированные. Ну, а теперь толпа стала требовать настоящие сцены, настоящих спектаклей. А поскольку римских пьес не было, то трагедии и комедии заимствовались из греческой литературы. И через обучение, и через сцену греческое влияние очень широко воздействовало на римское общество. И влияние это для Рима было, ну, можно сказать, даже революционным. То есть в греческой литературе того времени господствовали тенденции, совершенно противоположные всему складу римской жизни. В Греции этого времени началось умственное и философское движение, вот это вот величественное развитие, самое развитие греческого искусства. Но при этом в Греции как бы постепенно стало исчезать чувство народности, чувство патриотизма. То есть греческие авторы той поры, они интересуются социальными, а не политическими вопросами и разрешают их в духе современного философского и политического радикализма. Ну, вот, в частности, Эврипид, который царил в греческой трагедии, знаете, наверное, это имя, он, по сути дела, был проповедником, можно сказать, выразиться, космополитической гуманности. А космополитическая гуманность, естественно, расшатывала и подтачивала национальную идеологию, националистическую идеологию. Поэтому идеи греческих писателей, хотя в Риме они понимались и усваивались не во всей своей глубине, но они способствовали начавшемуся разложению старого римского национального общества. Ну, а что касается римских трагедий и комедий с чисто литературной точки зрения, то они все были переделками с греческого очень долгое время. В художественном отношении они далеко отставали от греческих оригиналов. Ну и, естественно, в первую очередь, конечно, они как бы перенимали худшие стороны греческой комедии, например. То есть греческая комедия в то время, когда римляне с ней познакомились, она приходила в упадок. То есть и сюжеты были пошлыми, и шутки грубые, нескромные. В общем, уже это все как бы было такое все очень неглубокое и малоинтересное. И именно это все перешло на римскую сцену, и римскому народу, римской черни это все было очень по душе. Ну а для настоящего римлянина не только авторство, но и актерство в комедиях почиталось непристойно. То есть настоящему римлянину это было не годилось. Поэтому римские, то есть вольноотпущенники, вообще люди низшего положения, вот это для них было эти все комедии. А римские граждане, они могли еще, как бы там, допустим, переделывать с греческого греческие трагедии, но комедии это считалось совершенно неприлично. Ну, до нас от римских писателей, древних римских писателей дошли незначительные отрывки, и мало, имена эти, собственно говоря, нам практически ничего не говорят. Несколько позже появилась прозаическая литература. Прозы писали исключительно знатные римляне или люди, занимавшие высокое положение в государстве. И прежде всего появились исторические хроники. до Дого были записи отдельных событий, которые составлялись понтификами. Значит, но потом появились записи о современных событиях уже где-то в районе 200 года до нашей эры. Тот же самый Катон, которого я все время сегодня упоминаю, он составил рассказ о древнейшей истории Рима и пополнил его очень многими ценными заметками об истории отдельных союзных общин. И именно у Катона впервые появляются рассказы об основании Рима и о древнейшей его истории, которые дальше уже вот в элементарном изложении римской истории всегда повторяются. Из прозаических греческих писателей в Риме изучались Фукидид и Демосфен, а философские произведения греков римлянам были совершенно чужды, просто ненужны, неинтересны им это было. Значит, в Риме появляются греческие врачи. Первый греческий врач появился в 219 году до нашей эры. И тот же самый Катон пытался собрать в небольшую книжку те советы по медицине, которые он считал полезными, именно латинскими, и пытался их противопоставить новомодным греческим. То есть Катон, он вот все время возврат к прежнему. Вот. Значит, в Риме вошло в употребление греческое деление дня на часы. Ну, в общем, тем не менее, римская литература в III веке пыталась, тем не менее, как бы привить, перенести, пересадить на свою родину дерево греческой поэзии. Вот. Но, собственно говоря, вот удачей это назвать нельзя. Ну, просто сам дух греческой поэзии был в слишком большом противоречии с тем, что было важно для Рима. Вот. Ну и, естественно, находились люди, которые боролись против эллинского влияния. Ну и все, даже самый Катон стоял во главе их. Но уже невозможно было остановить наплыв этих идей, которые шли. Так что вот, однако, хотя вот Катон, как бы, вот, с одной стороны, он противился влиянию греческому, но противясь этому влиянию, он, можно сказать, сам положил начало древнеримской литературе, уже собственно римской. Вот. Так что Рим, про что, собственно говоря, вот я сегодня и пыталась вам рассказать, Рим очень активно, насколько мог, вольно или невольно, перенимал или заражался от народов им завоеванных. Но, значит, здесь, значит, с одной стороны, ну, и хорошо, и плохо, и ладно бы, но, значит, одно очень существенное «но». Перенимая от завоеванных народов то, что ему было нужно, Рим безжалостно уничтожал то, что не в состоянии был переварить. Просто затаптывал. Ну, например, с разрушением Карфагена была уничтожена огромная библиотека книг, которая была написана на финикийском языке, например. Ну, вот, чтобы проиллюстрировать, мы потом еще будем говорить и дальше про это. Сейчас просто вот я просто хочу, чтобы вы поняли сам принцип, как это происходило, как римляне все уничтожали. Ну, про Архимеда мы все знаем, да, значит, и я думаю, что вы знаете примерно легенду о том, как он погиб. Значит, Архимед — это был величайший ученый Греции. Он в том числе, он жил в Сиракузах на Сицилии, и он конструировал боевые машины для защиты города от римлян во время Второй Пунической войны. И только благодаря изобретениям Архимеда Сиракузы очень долгое время успешно выдерживали осаду римских воинов. Архимед погиб во время одного из боев. Ну вот одна из версий его гибели, которая широко известна. Значит, состоит в том, что в разгар боя он сидел на пороге своего дома, углубленно размышляя над чертежами, которые сделал прямо на дорожном песке. В это время пробегавший мимо римский воин наступил на чертеж, и возмущенный Архимед, значит, бросился на него с криком: «Не трогай моих чертежей!» Ну и, естественно, немедленно был убит. Так вот, собственно говоря, вот этот вот принцип, вот так вот римляне шли по миру. Что касается, опять же, Греции. Значит, римляне, я уже говорила, как много римляне позаимствовали у Греции. Значит, но что касается других культурных ценностей. Значит, во-первых, позаимствовали они, как мы уже, значит, видели, далеко не самое лучшее, уж никак не самое тонкое. Многие греческие культурные ценности римляне просто забирали себе как военную добычу. Но как контрибуцию. Но народы Восточного Средиземноморья поколение за поколением совершали важнейшие научные открытия и делали все новые изобретения. Римляне заинтересовались и переняли лишь небольшую, причем самую незначительную часть всего этого. А остальное просто либо уничтожали, либо ликвидировали условия для развития науки и техники. Ну, например, вот в последнее время, уже в наше время, буквально, при раскопках были обнаружены фрагменты и чертежи машин и механизмов, которые были изобретены в Древней Греции, еще в те времена, еще до нашей эры, которые, как считалось, были придуманы лишь в средние века и даже позже. То есть греки были величайшими учеными, величайшими механиками. Вот, и после Архимеда продолжалось развитие науки. И римляне просто-напросто это просто уничтожили, все, растоптали, можно сказать. Но некоторые творения инженерной мысли греков римляне доработали. Например, они поставили артиллерийские орудия на колеса. Артиллерийские орудия были созданы греками, причем очень совершенные. Они понимали ценность, римляне понимали ценность относительно простых изобретений, которые можно было применить на практике. Но если выгоду из технической идеи нельзя было извлечь немедленно, ее забрасывали. А поскольку все научные достижения зависят от фундаментальных исследований, то, естественно, последствия для науки были катастрофические. И наука просто очень многие изобретения, очень многие достижения потеряла на несколько столетий, на много столетий. Вот. Ну, мы, значит, еще будем потом и дальше говорить о том, как римляне, значит, поступали с завоеванными народами. Но вот это вот, значит, относительно того, как они это все усваивали, чужой опыт. Ну и в связи с этим, поэтому у нас с вами, поскольку у нас с вами тема усвоения чужого опыта, медитация у нас с вами будет сегодня на седьмую зону. Так, внимание, внимание, единица, единица. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Двойка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Тройка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Четверка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Пятерка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Шестерка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Семерка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Семерка. Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус, шестерка, Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус, пятерка, Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус, четверка, Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус, тройка, Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус, двойка, Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус, единица, Эрео, Туон, Ра, Эо, Венус. Пранический поток, ступни, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуум, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Колени, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуум, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Бедра, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Семерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Шестерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Пятерка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Четверка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Тройка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остр, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оун, Крон, Унит, Церс. Двойка, Литан, Авис, Юнис, Хох, Йен, Остр, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енух, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оум, Крон, Унит, Церс. Единица. Литам, Авис, Юнис, Хох, Ен, Остер, Крон, Левис, Вуул, Крон, Енох, Остер, Венус, Хева, Пресцельс, Эох, Кинь, Оум, Крон, Унит, Церс. Ну все, достаточно.